когда какое-то количество людей собирается в одном месте, причем людей разных, разных по настроению, разных по духу, с разными взглядами на жизнь. Если они собираются в одном месте, это говорит, что их что-то, так или иначе, что-то объединяет. Точно так же и здесь, сейчас, в воскресенье, в жаркий летний день, когда определенное количество людей собирается здесь, в одном месте, в Пандале, это говорит о том, что есть единый стержень, который держит их вместе. И этим стержнем в данном месте, в данное время является не что иное, как сознание Кришны. Сознание Кришны – это определенное состояние сознания, которое позволяет человеку обрести очень сильное состояние, которое фактически не идет в сравнении с чем бы то ни было. То есть общество сознания Кришны дает человеку возможность почувствовать в буквальном смысле слова неземное счастье. И именно вот это состояние, это желание жить, наслаждаясь, оно собирает людей вместе в храмах общества сознания Кришны по всему миру. Когда мы говорим о том, что счастье, которое испытывают преданные, неземное, это не какое-то красивое слово, это не какой-то эпитет. Это не литературное сравнение. Счастье, которое возможно обрести в стенах этого храма, действительно является неземным по определению. Как в одном своем баджанов Шанаратам Дастакур поет «Галокера према дхана харинама санкиртана». Говорит, харинама санкиртана, повторение святых имен, исходит непосредственно с Галоки Вриндавны. Галока Вриндавна – это высшая планета духовного мира, и выше Галоки Вриндавны нет ничего. И у нас, находящихся в одной из бесчисленных материальных вселенных, находясь на планете Земля, есть возможность соприкоснуться с тем счастьем, которое испытывают жители духовного мира. Причем, опять же, не на словах. Это буквально то, что мы можем испытать. Проблема заключается в том, что далеко не всегда испытываем. Почему не всегда испытываем? Основная проблема заключается в нашем сердце. То, что наше сердце полное анартх. Анартх – это нежелательное качество, это грязь, которая в нашем сердце скопилась. Вот наше сердце полное анартх не способно настроиться на правильную частоту для того, чтобы принимать эти позывы духовного мира и для того, чтобы иметь с ними контакт. Можно привести очень простой, но наглядный пример. Если у нас дома стоит телевизор, и к этому телевизору мы даже подключили антенну. Но телевизор не налажен, то есть есть определенный механизм, определенные функции, определенные кнопки, нажимая которые, мы можем наладить программы. Если все будет подключено, но не будет отлажены программы, включая телевизор, мы ничего не увидим. Мы увидим только определенное шипение, определенный такой белый шум, так называемый. Так? Точно так же и наше сердце. В нашем сердце сейчас очень много этого белого шума, очень много вот этих помех. Эти помехи создают анархию. И хотя мы уже телевизор имеем, телевизор – это наше сердце, и есть антенна – это Гуру Парампара, к которой мы подключены. Да, то есть Гуру Парампара подключиться, ну, конечно, формальное подключение – это получение инициации, но так или иначе, если человек принадлежит Гауди Сампрадая. Если человек приходит на программы общества сознания Кришны, человек практикует сознание Кришны, неформально он уже подключен к Гауди Сампрадая. Неформально он уже к этому духовному миру, он уже имеет с ним связь. Теперь осталось дело за малым. Это с помощью определенных манипуляций просто настроить свое сердце. И вот в этом как раз заключается сложность. Очень часто люди думают, что присоединившись к какой бы то ни было религиозной организации, я фактически закончил свой духовный путь. Это явление, раньше его, когда общество сознания Кришны вот только-только в России становилось, и подавляющее большинство преданных были, вот на те, кто застал это время, когда Советский Союз уже все разваливался, и вот начиналась как бы новая жизнь. И вот на этом стыке, вот в 90-х годах, на этом стыке произошло очень много событий. И одним из этих событий было как раз вот становление общества сознания Кришны. Когда в рекламах, то есть когда в метро, повсюду, в переходах, в самих в себе вот вагонах метро, повсюду висели рекламы. Висели рекламы Бхагавад-гиты, висели рекламы общества сознания Кришны. И фактически рекламы сознания Кришны, рекламы Бхагавад-гиты, как они есть, это были первые рекламы, которые появились в метро. То есть вот сейчас все метро завешено рекламами, но законодатели этой моды не стали преданные. Я думаю, что не каждый это помнит, это событие, но вот в 90-х, вот в начале 90-х, вот там 90-91 года, где-то вот это время, так оно и было. 15 лет назад сознание Кришны, фактически осознание Кришны можно было увидеть и услышать везде. В метро стояли, вот я как сейчас помню, в метро периодически стояли преданные столиками, распространяли книги. Но за их спинами, выше человеческого роста, стояли как раз вот сами по себе вот эти вот коробки с книгами. То есть вот стоял один преданный, и вот на протяжении, вот на радиусе вытянутых рук, он был полностью вот как запрекорирован книгами, он был завален книгами. И это было неспроста, потому что книги покупали в таких количествах. То есть преданные просто были преданные, чьё служение заключалось только в том, чтобы просто книги подвозить. Книги подвозили, вот преданные с утра приезжали, вот выстраивали все эти городушки книг, огромные эти баррикады, и фактически за день они их распространяли. Если в одной пачке 6 толстых Бхагавад-гит, и вот этих пачек, ну там немереное количество, то есть преданные умудрялись в день, порой в день по 500, по 600 книг распространять. Сейчас это кажется чем-то таким удивительным, но в те времена это было само собой разумеющимся. Преданные в банк носили деньги во войсках, то есть деньги от распространения книг их было столько, что просто вот уже карманом не распихать. То есть преданные периодически в войсках носили деньги. Было время, когда к обществу сознания Кришны присоединилось очень много людей. Но практика показывает, что далеко не все из них остались. Почему? Причина очень простая. Для того, чтобы находиться в каком-то месте долгое время, необходимо просто счастье испытывать. Необходимо понимать, что вот в этом месте мне хорошо, мне намного лучше, чем где бы то ни было еще. Но, как мы можем заметить, даже по нам самим, когда мы находимся с преданными, вроде бы здорово, но куда-то еще тянет, еще дела какие-то у нас есть, еще надо куда-то сходить. Почему? А потому что сердце грязное. Мы, несмотря на то, что все, телевизор имеется, антенну к нам подсоединили, но вот из-за анартхи, из-за помех сердца, мы не можем воспринять это сознание Кришны чистым образом. Эти анартхи, как описывает в Мадхури Кадамбине Шрила Вишнава Чакраварти Такур, эти анартхи, к сожалению, не уничтожаются в сердце сразу же, мгновенно, как нам хотелось бы. Опять же, в самом начале развития общества сознания Кришны в России преданные испытывали энтузиазм, основываясь на бесчисленных цитатах из священных писаний, находящихся в священных писаниях, которые содержат приблизительно следующую информацию. Просто один раз произнеся святое имя, человек очищает свое сердце от всех грехов, накопленных в нем и в этой, и в миллионных предыдущих жизнях. Просто вкусив крупицу Бхагавад Прасада и так далее. То есть просто сделав что-то, просто обойдя храм вокруг, по часовой стрелке несколько раз человек освобождение получает. Есть очень много информации в шастрах вот подобного рода. И это действительно так. Одна лишь только проблема, что мы все эти действия, все эти анги-бхакти совершаем с аппаратками, с оскорблениями. И из-за того, что мы совершаем оскорбление в адрес Махапрасада, из-за того, что мы совершаем оскорбление в адрес Святого Имени, в адрес вайшнавов, которые нас окружают. И вся трагедия заключается в том, что сейчас, на данном этапе, мы не можем по-другому. Мы не можем не наносить оскорбления. Просто потому, что мы не обучены правильным образом. И опять же, эти анартхи сидят очень глубоко у нас в сердце. Они заставляют нас действовать так или иначе, таким образом. Именно из-за того, что мы совершаем оскорбления, эти огромного могущества методы духовной практики, они не могут проявиться в полной мере. Это очень легко объяснить на примере, ну, на примере нас с вами. Каждый из нас является личностью. Если я вдруг общаюсь с кем-то, оскорбляю этого человека, человек может обладать огромным могуществом. У него может быть положение в обществе, у него может быть очень много денег, он может быть обладать определенной силой, красотой и так далее, определенным знанием. Но если я в общении, я оскорбляю этого человека, человек обиженный не проявит, вот в отношении ко мне, не проявит всю свою силу и все свое могущество в полной мере. Просто потому, что я его оскорбил, потому что я его обидел. Точно так же и мы. Когда мы наносим оскорбление духовным личностям, а харинама, святое имя – это личность, прасад – это личность, отличная от Кришны, хама – это личность, даже храм – это тоже личность. Когда мы наносим такого рода оскорбления, то все эти личности, будучи до определенной степени обижены нами, не проявляют себя в полной мере. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в Мадхуре Кадамбини говорит, что безусловно, все это так. Все эти предметы наделены огромной силой. Но из-за нашего оскорбления мы проходим постепенный этап очищения. Как правило, воскресные лекции не предназначены для каких-то глубоких философских таких вот путешествий по шастрам. Воскресные лекции, как правило, предназначены для того, чтобы сказать: все хорошо, ешьте просад, танцуйте на киртанах, и все будет здорово, и все, и духовный мир в этой жизни. Как правило, ну, такая неофициальная политика воскресных программ, она такова. Но так как сейчас сидит здесь давно еще большинство преданных, мне хотелось бы напомнить о тех стадиях разрушения нарт, которые Вишванатха Чакраварти Такур приводит в Мадхуре Кадамбини. Существует 5 стадий уничтожения нарт в нашем сердце. Они называются Экадашавартини, Бахудашавартини, Праяки, Пурна и Атьянтики. Экадашавартини – это частичное уничтожение анартх. Бахудашавартини – это массированное уничтожение анартх. Праяки – это общее, Пурна – это полное, и Атьянтики – абсолютное. Это очень… Сейчас я приведу примеры, и сразу станет все понятно. То есть анартхи не уничтожаются сразу. Они проходят вот эти 5 стадий. То есть слегка уничтожились, чуть более конкретно и так далее, до тех пор, пока не будет анартхи из сердца вырвано абсолютно. Абсолютно так, что человеку даже в голову не придет, даже мысль такая его в голову не попадет, что здесь когда-то что-то было. Абсолютно это значит, нет никаких признаков, указывающих на то, что здесь какая-то грязь раньше была. Так вот, когда Вишванатха Чакраварти Такур приводит это сравнение, приводит пример. Пример относительно порванной ткани или сгоревшего города. Например, если мы говорим, обезьяна порвала ткань. Мы говорим, да, обезьяна порвала ткань, но сама по себе ткань осталась. Она деформировалась, то есть взяли кусок ткани, разорвали надвое. Она деформировалась, но она осталась. Точно так же, когда мы говорим «сгоревший город», если мы представим себе сгоревший дом, вот был дом, он сгорел. Если мы просто вот подключим свое воображение, дом-то стоит. Да, конечно же, произошли какие-то перемены. Конечно же, очень много проблем в этом доме. Там все сгорело, потолки обвалились, но само по себе строение еще стоит. Так вот, сгоревший дом – это Экадашавартини. Это первая стадия уничтожения анартх. Да, это первая стадия уничтожения дома. Бахудашавартини, то есть массированная стадия уничтожения, заключается в следующем. К этому обгоревшему дому подъезжает кран вот с такими большими металлическими шарами, там железными вот этими шарами на цепочке, на вот таких тросах, на цепях. И когда вот этими шарами этот сгоревший дом разламывают так, что он превращается просто в груду камней, лежащих на земле, это только вторая стадия уничтожения дома. Третья стадия, когда подъезжает самосвал, рабочие все эти камни грузят на самосвал и их вывозят. То есть что получается? Раньше был дом, сейчас мы видим, что просто огромная куча пыли. Так что большие камни увезли, но маленькие, там щебенка, еще что-то там, пепел остался. Когда уже происходит более детальная обработка этого места, и собирают всю эту пыль, весь этот песок, весь этот пепел, все эти вот мелкие камушки, и их вывозят, то это уже четвертая стадия уничтожения анартх. Но что получается? Само по себе место, на котором стоял дом, еще оно обгоревшее. То есть трава обгорела, запах гари в воздухе витает. И только когда проходит время, и на этом месте, которое уже полностью расчищено, на этом месте снова вырастает трава, и весь запах гари абсолютно рассеивается. И так что человек, попадая на это место, он видит лишь цветочную полянку, на которой уже успели вырасти какие-то цветочки, какие-то кустарники, воздух просто приятный для дыхания. И человеку даже в голову не приходит, что здесь когда-то стоял дом. Только вот тогда можно сказать, что дом исчез абсолютно. От янтики, все, вот. Никаких признаков того, что раньше дом когда-то здесь был. Вот точно так же уничтожаются анартхи. И Вишванатха Чакраварти Такур в Мадхуре Кадамбини описывает 4 вида анартх. Это сукритотха, душкритотха, бхактиутха и апарадотха. Сукритотха и душкритотха – это очень похожие анартхи друг на друга. Очень похожие в том, что имеют одну и ту же природу. Душкрити – это понятно. Душкритотха – это анартхи, которые вызваны прошлой греховной деятельностью. Кстати, здесь тоже справедливости ради надо заметить один важный момент. Иногда люди думают, я вот немножко погрешу, и потом перестану. И все, я вот полностью об этом забуду, разочаруюсь, забуду, и дальше вот с чистой совестью пойду дальше. Вот с чистой совестью пойти дальше не получится, по определению. Потому что когда человек совершает греховный поступок, этот греховный поступок, проходя различные стадии, в конечном счете приводит, с одной стороны, к страданиям, а с другой стороны, он приводит к тенденции совершить тот же самый поступок снова. Если бы была такая вот просто прямая линия, да, человек пострадал, эта карма в конце концов созрела, ударила его по голове, то все, все мы были бы уже святыми. Потому что люди понимают, я страдаю из-за этого, так что этого больше делать не буду. Рассказывают, когда в больнице люди, перенесшие операцию по ампутации ног, из-за рака, то есть рак они обрели просто благодаря тому, что чрезвычайно, то есть очень сильно курили. Когда они просыпаются, отходят от наркоза, они видят, что у них ноги отпилили. Очень многие люди, первое, что они просят сигарету. Они прекрасно понимают, что именно из-за этих сигарет они ног лишились. Но в том-то вся трагедия заключается, что когда человек совершает греховное действие, и это же самое греховное действие заставляет его совершить то же самое, даже если он видит последствия. Поэтому вот эти вот апаратхи, то есть анархи, вот эти нежелательные качества, они из прошлого идут. В этой жизни мы могли, например, родиться в обществе преданных, хотя мало кто из нас может этим похвастаться, но, например, мы родились в обществе преданных. Из детства мы не ели ни мясо, ни рыбы, ни яйца, и ничего мы не делали ненужного, делали только что-то нужное. Но, тем не менее, в предыдущих жизнях непонятно, что было. И вот эти все греховные действия, которые мы в предыдущих жизнях совершали, они в нашем сердце остаются. И если мы не просто ведем своего рода благочестивый образ жизни, отказываясь от грехов, и не усиливаем свою духовную практику, эти анархии в сердце, они могут дать о себе знать. Поэтому на Западе, где очень много людей, выросших изначально в семьях преданных, можно наблюдать такую сеть, можно наблюдать такую картину. Человек, ну там, до 15, до 16 лет жил в обществе преданных, учился в гурукуле, то есть все внешне было хорошо, повторял мантры. Но наступает переходный возраст, так сказать, и очень многие люди отходят от серьезной практики сознания Кришны. Почему? Именно потому, что вот анархии в сердце просыпаются. А если человек еще апаратхи какие-то совершает, то есть живет в обществе преданных и оскорбляет преданных, то эти анархии имеют тенденцию расти таким вот бурьяном, таким пышным цветом. И в результате получается очень часто вот такая очень часто вот такой феномен, что человек внешне преданный через какое-то количество лет практику сознания Кришны оставляет. Вот чтобы с нами такого не произошло, мы должны знать эту культуру, эту науку. Шрила Прабхупада очень часто говорил, что сознание Кришны – это не просто религия, это наука. Это наука, описанная в шастрах. То есть здесь все очень научно. Есть стадии развития сознания Кришны, есть стадии уничтожения анартх. Говорится, какая анартх, где уничтожается. Так вот, если мы вернемся к анартхе души и тотха, то есть вот эта склонность совершать греховные действия из-за прошлых грехов, с ними понятно. Это все плохо, это ведет к страданиям. Но очень интересный момент сукритотха. Сукритотха – это анархия, порожденная прошлой благочестивой деятельностью. И кто-то может подумать, а в чем благочестие – это плохо? Благочестие плохо по двум параметрам. Первое заключается в следующем. Когда человек совершает благочестивые поступки, мотивом, который движет им, является желание обретения плодов. То есть человек совершает благочестие для того, чтобы ему в конце концов лучше было. Люди совершают благочестивые поступки для того, чтобы избавиться от плохой кармы, для того, чтобы попасть на райские планеты, для того, чтобы избежать страданий и так далее. То есть люди совершают действия для того, чтобы что-то получить. И когда человек в предыдущей жизни, например, был чрезвычайно благочестивым, он приходит в общество сознания Кришны, вот эта анартха в сердце живет. И когда он приступает к практике сознания Кришны, то есть у него уже в его сознании, накопленном там вот за много жизней, в его сознании уже есть вот этот механизм, отлаженный рабочий механизм. Он заключается в следующем. Я совершаю аскезы, и за аскезы я должен что-то получить. Поэтому, когда такой человек начинает Кришне служить, и эти анартхи в сердце у него есть. Он просит, а теперь, пожалуйста, дайте мне что-то. И он говорит, Кришна, я тебе послужил, но теперь, пожалуйста, награди, дай мне денег, дай мне там жену, славы побольше и почеты и так далее. Я когда разговариваю с преданным, я спрашиваю, вы вообще верите в то, что вот просто вот уходите с работы, ничего не делаете, сидите дома, мантру повторяете, и все у вас будет, что поесть, чем за квартиру заплатить, на что в Индию съездить. Я спрашиваю, просто вот у вас есть такая вера, что, опять же, здесь оговорюсь, это не значит, что ушел с работы и свои 16 кругов там с 8 утра до 12 ночи. То есть если имеется в виду равнозначная замена, то есть если 8 часов работал, то вот 8 часов мантру повторяй. Просто вот есть такая вера? И кто-то говорит, есть. Но очень многие говорят, на самом деле нет. Говорят, вот не верим. И ответом, моим ответом зачастую служит следующая фраза. Говорят, если вы не верите, это значит, что в предыдущей жизни благочестивых поступков мы точно не совершали. Точно не совершали. Так что тот человек, который стоял очень четко вот на этой стезе благочестия, он знает, что аскезы обязательно приведут к плодам. Обязательно приведут. Мы можем вспомнить, конечно же, это духовная аскеза, но тем не менее, мы можем вспомнить Друву Махараджу. Друву Махарадж – 5-летний мальчик, 5 лет от роду. Захотел царство больше, чем у его отца, да, и чем у его деда. Он пошел в лес, и в лесу за полгода, вот что он делал, он в лесу полгода повторял мантру. И за полгода повторения мантры он достиг своего желания. Перед ним появился Господь Нараяна и исполнил его желание. И это, в принципе, история Друвы Махараджа. Это та история, на которой должна быть преданность сосредоточена в самом начале своего пути. Ну, в принципе, также в середине и в конце. Потому что Господь Чайтанья Махапрабху постоянно вот эту историю Друвы Махараджа слушал от Гададхара Пандита. Постоянно. Он показал, что для преданных эта история очень-очень важна. Так вот, это в самом начале, эта история содержится в четвертой песне Бхагаватам. Она закладывает этот фундамент веры, что нам ничего не нужно, кроме как служение Кришне. Служение Кришне самодостаточно, оно принесет все, а приведет абсолютно ко всему. Но если у человека не хватает в этой веры, ну, опять же, это неплохо, с одной стороны, но говорит о том, что благочестие раньше благочестивых поступков не совершал. Но если он совершал и просит Кришну, я совершаю тебе аскезы какие-то, я служу тебе, и награди меня, это тоже плохо. Почему? Потому что любое материальное благословение заставляет человека остаться в пределах этого материального мира. Да, он останется в этом материальном мире, у него будет очень много денег, он будет очень известен в обществе, у него будет красавица-жена, огромное количество там, детей, там, сыновей, дочерей, но он останется в пределах этого материального мира. И очень часто люди религию воспринимают просто как способ улучшить свое материальное существование. Нет. Это не так. Религия предназначена для того, чтобы человек вырвался из этого материального бытия, чтобы он вышел из него. И для того, чтобы иметь четкое устремление идти вперед, у человека должен быть свободен от этих анартх, от душкритотхи, само собой, и от сукритотхи. Вторые, то есть третий и четвертый виды анартх, которые Вишвана Чакраварти описывает, это Бхакти-юдха и Апарадатха. Начнем с Апарадхи. Апарадха это понятно. Есть четыре основных вида Апарадха. Это Нама-Апарадха, Сева-Апарадха, Вайшнава-Апарадха и Джива-Апарадха. Да, это, соответственно, оскорбление святого имени, оскорбление вайшнавов, оскорбление остальных живых существ и оскорбление Джива, Нама, Вайшнава и Сева-Апарадха. И оскорбление, которое можно в поклонении божествам совершить. Очень часто преданные говорят, что самые сильные апарадхи – это нама-апарадха и вайшнава-апарадха. Да, это так. Но на самом деле немножко неправильное построение фразы. Немножко неправильное построение фразы, потому что когда мы говорим, что самые сильные, это значит, остальным можно пренебречь. Но дело не так все. На самом деле самым сильным является джива-апарадха, а все остальное еще выше, еще выше, еще выше, еще выше. Мы даже вот к джива-апарадхе должны относиться как к самому сильному виду апарадхи, к самому сильному оскорблению, которое только может быть. В третьей песне Бхагаватам Господь Капиладев говорит, если человек поклоняется божеству в храме, но при всем при этом испытывает неприязнь даже вот к обыкновенным людям, не понимая, что параматма находится в их сердце, если человек оскорбляет их, то такой человек то же самое, что проводит яги и одной рукой в этот костер льет ги, масло, да, которое используют в жертвоприношениях, а второй рукой поливает этот огонь водой. Если даже просто от обыкновенных людей оскорбляем, что же говорить про преданных? То есть сама по себе тенденция к оскорблению, как Гурговинда Махарадж одному своему ученику сказал, говорит, если ты просто-напросто перестанешь оскорблять людей, он не говорил про вайшнавов, просто вот людей, обыкновенных людей вот на улице, которые ходят, а вот пьяниц, которые под заборами лежат, бомжей, неважно кого, если ты просто-напросто перестанешь оскорблять людей, я тебя в духовный мир заберу. А про все остальное здесь уже вот когда подумаешь о последствиях, просто вот волосы на голове дыбом становятся. Вот те редкие, которые имеются. И бхактиюдха — это аппаратхи, которых анардхи, которых раньше в сердце могло и не быть. Бхактиюдха — это анардхи, которые возникают из-за неправильного выполнения преданного служения. Это как раз вот лапа пуджи и пратишта, желание славы, выделенности, почести и так далее. То есть, когда человек вступил на путь сознания Кришны, у него таких мотивов могло бы и не быть. И мы, я, по крайней мере, очень часто это вот по себе помню и вот по примеру других людей вижу. Когда люди приходят в сознание Кришны, Господи, вот олицетворенное смирение просто. Вот, вот ангелочки, на которых приятно смотреть. Ручки сложены, ко всем Прабуджи, Матаджи, всех уважают, всех почитают, всех любят. Годы проходят, и потихонечку вот асаны меняются. И уже ходят по храму старики. Я понимаю, о чем я говорю, потому что вот сам в себе такие же тенденции наблюдаю. Поначалу просто вот... Вишна Чакраварти Такур говорит, это анархи, которые проявляются. Если мы неправильно преданное служение соблюдаем, то есть следуем неправильно преданному служению, опять же, из-за неправильной какой-то вот высшей концепции, если мы не видим четко перед собой цель. Мы сейчас занимаемся садханой. Саддана — это практика. Мы занимаемся садханой бхакти, и единственное, к чему должна приводить саддана бхакти, единственное, это единственное желание — это бхава бхакти. Проблема в том, что у нас желаний очень много. Мы так иначе приступаем к практике сознания Кришны, как правило, не для того, чтобы бхава-бхакти достичь. Да, есть четыре основных мотива, которые Кришна в Бхагавад-гите описывает. Да, это желание избавиться от страданий, желание денег, просто любознательность, какое-то любопытство и желание постичь абсолютную истину. Как правило, мы приходим, руководствуясь одним из этих мотивов, и подавляющее большинство в Кали-югу приходит, руководствуясь мотивом просто избавления от страданий. Поднимите руку те, кто пришел в сознание Кришны для того, чтобы от страданий избавиться, честно. Большинство. Большинство. Я думаю, что те, кто пришел сюда познать абсолютную истину, наверное, вторая половина будет, да, но я сомневаюсь. Мы, как правило, приходим из-за низменных мотивов. И, само собой, наш мотив — это избавление от страданий. Какая там бава, что это такое вообще? Пришел человек вот такой спросить на воскресной программе, хочешь баву? То есть для того, чтобы хотеть бхаву, надо в первую очередь понять хотя бы, что это такое, ну хотя бы теоретически, да? Мы в начале пути теоретически даже информации не обладаем об этом, поэтому мы неправильно исполняем преданное служение, и в результате анархии какие-то вырастают. И вот вся последующая жизнь в преданном служении предназначена как раз для того, чтобы вот эти анархии сердца выдергивать. И как я сказал уже, есть вот пять стадий уничтожения этих анарх. Так вот, если мы посмотрим, как уничтожаются вот эти вот анархии сукритотха и душкритотха, то есть анархии, вызванные прошлой греховной деятельностью и прошлой благочестивой деятельностью. На стадии баджана крии, на стадии практики преданного служения, начальной практики преданного служения, эта анардха уничтожается на третьей степени, то есть это прайки. На стадии баджана крии это прайки, на стадии ништхи это пурна. И атьянтики абсолютно анардха, то есть абсолютно вот это желание грешить или совершать благочестивую деятельность ради материальных плодов, абсолютно это желание вырывается из сердца только на стадии асакти, то есть вот стадии перед бхавой, которая находится. То есть очень высокий уровень. Если мы посмотрим на анардху, которая вызвана неправильным как раз исполнением преданного служения, то есть желание, стремление к славе, почестям и так далее, то на стадии баджана крии, то есть вот на стадии, на которой мы сейчас находимся, эта анардха уничтожается только на первой стадии. Только вот на первом этапе. Это экадаша вартини. На стадии ништхи уже все хорошо, уже на стадии ништхи это уже четвертая стадия. То есть преданный довольно-таки быстро очищается от этой анардхи. И на стадии ништхи эта анардха уничтожается уже до стадии экадаша вартини, бахудаша вартини, прайки пурна. То есть тоже вот четвертая стадия пурна. И атьянтики ближе, на ручи. На стадии ручи, описана Господом Читании в 4 стихе Шикшаштики. Наданам наджанам насундарим кавитам ваджагадиша камае мама джанмани джанмани шваре маватад бхакти рахайтуки твои. О мой Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнь служить тебе, не ожидая ничего взамен. Это настроение преданного, которое находится на стадии ручи. И так как это настроение уже идет из сердца, преданный абсолютно естественным образом вырывает из своего сердца вот эту анардху, потому что он чувствует такое большое вдохновение от преданного служения, от самого по себе, его уже ничего не привлекает. Ничего. Ему хочется только заниматься преданным служением. Ему не нужно никакой славы, никакой почести, никаких почестей. Он довольствует, он вот такой преданный берет в руки четки, повторяет мантру. И просто повторение мантры он испытывает то, о чем сейчас нам трудно представить. То есть какие-то проблески иногда бывают, какого-то такого действительно счастья, но пока это проблески. А у преданного вкус на стадии ручи, вкус очень такой плотный, очень серьезный, и за счет как раз высшего вкуса он избавляется от низших. То есть парам дриштвани вартате. Получая что-то высшее, человек естественным образом отказывается от чего-то низшего. Но самое ужасное, это как раз анартха, которая вызвана наша тенденция к оскорблениям. Вот это самая страшная вещь. Вишванатха Чакраварти Такур. Он не хочет никого пугать, но он просто вот описывает вещи в реальности происходящие. Он говорит, что на стадии Баджана Крии, то есть вот сейчас, желание оскорблять кого бы то ни было, оно у нас уничтожается только в первой стадии. На стадии ништхи. Ништха — это очень плотная, это устойчивая вера. И она описана в Господом Читании в третьем стихе Шикшаштике. Тринада писа Мичина, Тарора писа Хишнина, Аманина Аманадана, Киртания Садахарих. Я не буду сейчас всю штуку разбирать, но мне хотелось просто вот одну строчку подчеркнуть. Киртания Садахарих. Преданный на стадии ништхи способен повторять, но если переводить все в понятные нам цифры, преданный на стадии ништхи способен повторять 190 кругов мантры в день. Он способен. Мы способны теоретически, четко перебираешь, языком двигаешь. Но на практике, можем заметить, это трудно. Преданный на стадии ништхи. То есть абсолютно не обязательно, что мы повторяем все 92 круга мантры. Потому что так иначе есть преданное служение, какие-то обязанности, там картошку надо на кухне чистить, он делает что-то. Но если он не повторяет мантру на четках, в этот момент он думает о Кришне внутри. То есть стадия ништхи — это когда сердце преданного на 70% свободно от анартх, свободно от грязи. То есть вот это вот... Вот эти помехи уже вот настроены. То есть человек избавился от подавляющего большинства помех. И поэтому его чистая склонность служить Кришне начинает проявляться в сердце. Поэтому ему нетрудно прикладывать такие серьезные усилия в преданном служении. Мы на этом стадии, опять же, на этой стадии не находимся. Так вот, на этой стадии, когда человек способен по 192 круга мантры в день повторять, на этой стадии склонность к оскорблениям уничтожается только на второй стадии. На стадии бава-бхакти, это уже вершина садханы, это цель садханы, на стадии бава-бхакти эта анартха разрушается только в третьей стадии, только на третьем уровне. На стадии премы эта анартха уничтожается только в четвертой стадии. И абсолютно корень желания оскорблять кого бы то ни было, оскорблять вайшнавов, оскорблять святое имя, оскорблять обыкновенных людей, оскорблять божества в храме преклонения. Вот эта склонность абсолютным образом вырывается только в тот момент, когда человек входит в непосредственное общение с Господом, непосредственное общение с Кришной. Это самое-самое трудное, что только может быть. Это избавиться как раз от тенденции оскорблять вайшнавов. Именно из-за того, что мы наносим оскорбления, поэтому мы не достигаем того счастья, которое достичь хотелось бы. Я недавно прочитал одну шлоку. Я привык к таким шлокам. У меня просто с самых первых лет в сознании Кришны меня такими шлоками как бы подчивали. Я привык, у меня уже определенный иммунитет вырос, так сложился. Но тем не менее, так вдохновила меня эта цитата. Цитата из шастр, в которой сказано, что тот, кто при принятии Махапрасада Господом сохраняет материальное сознание, то есть он принимает Махапрасад, но при всем при этом думает о чем-то материальном. Такой человек отправится в ад и далее родится в чреве свиньи. Просто за это оскорбление. Саду, очень многие саду, когда принимают прасад, они понимают, что прасад не отличен от Кришны. Они кланяются прасаду, прежде чем его начать есть. И когда почитают прасад, они делают молча. Они ни с кем не разговаривают в округе. Они молча принимают прасад. И только периодически они взрывают «Харады, Харады, Говинда, Говинда, Кришна». Все, единственное, они полностью концентрируют свои мысли на Кришне. Говорится, что во время принятия прасада наше настроение увеличивается в сотню раз. Поэтому, если мы сознательно в себе поддерживаем духовные мысли, то принятие прасада действительно помогает нам духовно продвигаться. Но если нашему беспокоит, но мы постоянно куда-то суетимся, куда-то смотрим, с кем-то разговариваем, то вот это настроение тоже усиливается. И в шастрах вот говорится так, что, пожалуйста, принимайте махапрасад с духовным сознанием. Не думайте ни о чем другом, по крайней мере, во время принятия прасада. Рассказывает историю, как однажды гуру сидел на берегу реки со своими учениками. Он что-то ел, и из его вот пальцев вот какие-то вот кусочки прасада падали в реку. Когда он откусывал, какие-то вот маленькие крошки в реку падали. И рыбки, которые плавали в этой реке, они подплывали и вот эти крошки хватали, начинали их есть. И каково же было изумление учеников, когда они вдруг видели эти рыбки, поедали этот прасад, и тут же принимали четырехрукую форму и уходили на Вайкунтху. Ученики просто диву давались. Они говорили: «Гурудев, что происходит? Мы изо дня в день едим ваш махапрасад, с нами такого не происходит. А эти рыбки какие-то». На что духовный учитель ответил: «Вы просто каждый день оскорбляете махапрасад, а они нет. Поэтому они достигают такого эффекта». То есть это склонность к оскорблениям. И нам, к сожалению, вот нельзя вот так по мгновению волшебной палочки сказать: а все, вот с этого момента никого оскорблять не буду. Никого, все, теперь буду всех любить. А не получится. Не получится. Потому что, я даже не знаю, что сказать, к сожалению или к счастью, но мы с вами действительно многого не знаем. И, наверное, к счастью. Потому что Шрила Прабхупада однажды сказал: если бы я вам дал сознание Кришны в чистом виде, вот так, как оно вот должно быть, говорит, никого бы из вас здесь сейчас не сидело бы. Потому что настолько строги вот эти все правила предписания, поэтому делайте хотя бы что-то. Очень часто люди говорят, что мы недостойны ехать во Вриндаван, мы не квалифицированы ехать во Вриндаван, мы то невозможно недостойно делать, этого недостойно делать. По большому счету, мы недостойны делать вообще ничего. Вообще ничего, просто по определению. Но Шрила Прабхупада не делал на этом акцента. То есть философия Шрила Прабхупада заключалась в следующем. Он говорил: я приеду на Запад, и я дам людям возможность, если им... Это, в принципе, он даже это настроение он подчерпнул от Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддхант Сарасвати говорил: если нужно будет, я дам людям мясо и вино, пускай они едят мясо и пьют вино, но повторяют Хари Кришна. Потому что, просто повторяя Хари Кришна, они избавятся от всех этих привязанностей. И Шрила Прабхупада то же самое говорил. Если нужно будет, я разрешу им есть мясо и вино им буду давать. Если это нужно будет, пускай. Главное, чтобы мантру повторяли. Во время давания от учеников Прабхупады я слышал даже такие цитаты. Прабхупада говорил: мы здесь сделаем ресторан, в котором будут вино продавать. Пускай здесь в ресторане вино продают, но лишь бы люди приезжали и приезжали во время даван бы. Само собой, никто не отменяет последствия за эти действия. Если человек совершает греховные действия, неважно, преданный, непреданный, вообще очень трудно понять, преданный, совершающий греховные действия, да? Но даже если преданный совершает греховные действия, это не значит, что теперь, ах, раз я преданный, Кришна меня защитит. Защита Кришны будет заключаться в следующем. Такой человек о нем не забудет. В аду о нем не забудет. То есть защита в том, что он не забудет о Кришне, но он должен будет пострадать. Помню, как-то несколько лет назад мы возвращались с Харинамы, дело было поздно. Мы ехали, ну, я живу в Подольске, и в то время я снимал квартиру и сделал такой, ну, харинамный ашрам. То есть у меня, ну, неподалеку от меня жило несколько преданных, и мы с этими преданными постоянно в Москву ездили в вайшнавской одежде. Мы по 3-4 часа пили киртаны в алтарной каждый день. И через, ну, когда-то через день, а были недели, когда мы каждый день выходили на Арбат на харинамы. Господи, славные времена были на самом деле. Ну так вот, был такой период в моей жизни. И как-то мы возвращались очень поздно, возвращались в Подольск, и мы возвращались еще после Намахаты, и все это так... Ну, довольно-таки, где-то в Подольске на станции мы оказались где-то часов в 12 ночи. И по какому-то так вот стечению обстоятельств оказалось, что это был тот день, когда в Москве проходил один из футбольных матчей. И огромное количество футбольных фанатов, вот говорится, что нельзя живые существа оскорблять, да? Мне хотелось бы сказать, как-то вот обозначить эту группу граждан, но нельзя. Достойные отроки своих родителей решили помочь нам избавиться от негативной кармы, накопленной в предыдущих рождениях. Трудно, трудно, я говорю, только вот до тех пор, пока вот Кришну не увидишь, от тенденции не избавишься оскорблять. Вот, но если кроме шуток, действительно, мы начали петь киртан, ну, смотрим, так огромная толпа народу на остановке ждет, автобус, думаю, что терять время. Я начал петь киртан, и вдруг вижу преданного, который стоит передо мной, я вижу, что ему в голову, ну, просто вот метят там ударом ногой. Я тут же отталкиваю этого преданного, и к тому человеку так, типа, успокойся. Дальше я уже не помню, что было, мне просто со стороны рассказывали, говорят, к тебе подходит какой-то амбал раза в 2,5, превосходящий тебя по комплекции, весу, и, ну, по росту трудно в 2,5 раза превосходить, ну, и по росту тоже превосходящий. Он просто подходит и просто головой тебе в голову, говорит, как дал. Я просто помню, что у меня в глазах все помутнело, я ничего не увидел. Единственный момент я увидел, когда я вдруг каким-то чудом я прозрел, так сказать, да, я повернул голову и увидел, что в меня летит кулак, а этот кулак, наверное, 1,5 моего лица однозначно. И я просто абсолютно неосознанно как-то от этого кулака увернулся. И если бы я упал, то я бы уже не встал. Однозначно. Слава Богу, то есть Кришна как-то вот, ну, уберег. То есть какие-то удары, скажем так, я пропустил, а какие-то вот судьбоносные удары я просто вот увидел и как-то слепо так от них, так, ну, неосознанно от них увернулся. И вот кошмарная была ситуация, если честно. Кошмарная ситуация была, потому что на этом все не закончилось. Тут же подбежали милиционеры, все как бы вот эти вот нападающие в толпе растворились. И мы с преданными отправились дворами по домам. Но в дворах все продолжилось, это как бы группа товарищей нас настигла. Единственное, только что я помню, это группу оголделых таких молодых людей с шестами по 2,5 метра в руках, где-то какими-то строительными брусьями, которые бежали на нас и так вот приятно призывали нас остановиться, чтобы продолжить дискуссию. Я только успел крикнуть преданным, что давайте бежим, и когда впоследствии все это побоище, я увидел, что у одного лоб рассечен просто, ну, там, строительным бруском, странно, на самом деле, как череп не раскроили. Вот просто рассечен лоб. Кто-то там, ну, трудно было. Я вот помню по себе те мысли, которые меня посетили в этот момент. Первое. Кришна, ну мы же твои преданные. Ну мы же проповедуем, ну почему ты не уберег, что ж такое-то? И сразу же вот мысли в сознании, ну да, ты преданный. Ну, например, в предыдущей жизни ты сам оскорблял преданных. Да, в предыдущей жизни ты, например, точно так же увидел Харинаму, да, и вот на Харинаму, ну как-то вот озлобился, сам совершил какие-то негативные действия. Теперь ты стал преданным. За то, что ты преданный, тебе идут благословения. Но за то, что ты совершал оскорбления какие-то аппаратхи, за то, что ты приносил сам кому-то страдания, почему это должно сниматься? Если ты, Господь очень любит своих преданных, если кто-то его преданных обижает, такой человек понесет очень большое наказание. Если ты обижал преданных, то сейчас, пожалуйста, тебе возвернулось все. И будь доволен, что еще так легко отделался. Потому что реально, вспоминая то время, я могу понимать, что, в принципе, я сейчас мог бы здесь лекцию не давать. По вполне понятным причинам. Преданный... Защита преданного заключается в том, что преданный не забудет о Кришне, в каких бы условиях он ни оказался. Кришна всегда ему о себе напомнит. Но если он совершает какие-то неправильные действия, он будет за это страдать. И Шрила Прабхупада говорил, если люди все равно не могут отказаться от своих каких-то греховных действий, пускай совершают, пускай, но при всем при этом повторяют Харе Кришна. И именно благодаря тому, что люди... повторяют Харе Кришну мантру. Именно благодаря тому, что они соприкасаются с духовной жизнью, они служат вайшнавам, у них появляются внутри тенденции, доселе неведанные им в сердцу. У них появляются тенденции менять свою жизнь кардинальным образом, диаметрально противоположным образом. И опять же, основываясь на одном простом принципе, получая что-то высшее, мы отказываемся от чего-то низшего. И самое главное в нашей жизни – это именно это высшее что-то получить. Откуда мы можем это получить? Вишванатха Чакраварти Такур, опять же, в Мадхури Кадамбине, в первом потоке нектара, говорит о природе бхакти, говорит о источнике бхакти. И у меня осталось всего 4 минуты до конца лекции, поэтому нет возможности сделать анализ, глубокий анализ, откуда мы получаем бхакти. Я сразу скажу вывод. Бхакти мы получаем благодаря общению с саду. Это единственный источник, по большому счету, это единственный источник. Все остальное, оно помогает, но основной источник получения бхакти – это общение с вайшнавами. А если у нас теперь тенденция оскорблять вайшнавов, и как мы уже с вами говорили до этого, эта тенденция очень глубокие корни пустила. Именно поэтому мы должны осознанно, находясь в обществе вайшнавов, осознанно оказывать им служение. Шрила Бхактивинода Такур говорил, тот, кто хочет прогрессировать, он в день должен как минимум три служения разным вайшнавам совершить. Каждый день. Просто видите вайшнавов, окажите хоть какое-то служение. Если мы будем находиться вот в этом настроении, служение вайшнавам, мы будем вот эту анартху своего сердца убирать, с одной стороны. А с другой стороны, мы будем получать милость этих вайшнавов, и мы будем бхакти обретать. Поэтому, подводя итог тому, о чем я говорил сегодня, хочется сказать следующее. Путь духовной жизни, как бы там кто ни говорил, я еще раз повторяюсь, на воскресных программах положено говорить, что все легко и все прям быстро, и в этой жизни все вернутся. Так положено говорить для того, чтобы народные массы не спугнуть. По крайней мере, говорить, что все легко, это намного лучше, чем говорить, ладно, вот давайте здесь столик с мясом и с вином. Да, уж лучше говорить, что все легко, хоть так вдохновлять. На самом деле, не так-то все легко, как хотелось бы. И просто элементарный разбор анартх это показывает, что все довольно-таки трудно. Но если бы это было невозможно, опять же, трудно это не значит невозможно. Если бы это было невозможно, Шрила Прабхупада не приехала бы сюда. Какой смысл? Шрила Прабхупада приехал сюда, потому что это возможно. Его преданные, как сказали, Шрила Прабхупада, ну вот так трудно повторять мантру. Да, вот так вот, это так, точнее, не трудно, а там говорят, так сложно вообще. Так вот, Прабхупада говорит, а что сложного? Все же очень просто. Ничего сложного нет. Сложно это, когда надо идти в Гималайи, сидеть там при минусовой температуре, в речке холодной. Это сложно. Но наш метод, мы берем четки в руку, повторяем Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, 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 Харе, Харе. Чего сложного? Но дальше он добавил, ну я разве когда-то говорил, что это будет легко? Процесс очень простой, но трудный. Действительно, следовать этому процессу трудно. Так вот, как бы оно там ни было, трудно – это не значит невозможно. И Прабхудананда Сарасвати во Вриндаване Махамамрите говорит следующее. Говорит, живые существа, такие как я, а я напомню, что Прабхудананда Сарасвати – это Тунгавиди Гопи в духовном мире, это Нити Сида Парикар, это вечная спутница Кришны и Шримати Радыки в духовном мире, это одна из восьми главных гопи. Но приходя сюда, он играет роль обыкновенного садыки для того, чтобы нас вдохновить. Он говорит, обыкновенные живые существа, подобные мне, совершая обычную садану, не способны развить любовь к Раде и Кришне. Не способны. Мы с вами даже обычную садану не совершаем. Обычную садану совершают вот те, кто здесь сидит в шафрановых одеждах. Когда они встают в 3 утра, и вот у них Мангаларати в 4.15, джапу они до 7 утра прочитывают, потом, пожалуйста, там Гуру Пуджа, лекции по Бхагаватам, целый день они книги распространяют. Вот эти люди совершают обычную садану. Мы с вами пока где-то вот рядом вокруг да около ходим. Так вот, Прабхудананда Сарасвати говорит, совершая обычную садану, живое существо не способно достичь любви к Раде и Кришне. Потому что просто элементарно жизни не хватает. Я помню, опять же, меня, когда вайшнава воспитывали, они говорили, первые 80 лет обычно как-то серьезных результатов не приносят. Первые 80 лет садханы. Жизни не хватает, жизнь маленькая слишком, жизнь короткая. И поэтому Прабхудананда Сарасвати говорит далее. И так как очень трудно это все и фактически невозможно, поэтому самым лучшим местом для садханы является Вриндаван. Так что во Вриндаване вся духовная практика, которую мы совершаем, увеличивается в 1000 раз. Если мы проводим один год во Вриндаване в преданном служении, то же самое, что мы здесь проводили бы 1000 лет в преданном служении. У нас здесь нет такого времени, у нас здесь нет такого энтузиазма, у нас здесь нет таких сил. Поэтому, что бы оно там ни было, с одной стороны, осознавая всю серьезность того, чем мы занимаемся, осознавая все те препятствия, с которыми нам придется сталкиваться, или кто-то уже сталкивается, осознавая то, что это все очень трудно, Вы должны испытывать энтузиазм и прикладывать все возможные усилия для того, чтобы так или иначе, но в этой жизни достичь духовного совершенства. И принимать все то, что нам может помочь. И если проживание во время Даванадхами способно нам помочь, только глупец может от этого отказаться. Поэтому единственное, что я могу сказать за годы, проведенные вот в обществе сознания Кришны, вот эти все, единственное, могу вам сказать свое точное, четкое понимание. Только общество преданных способно помочь обрести бхакти, и общество преданных способно помочь совершенствоваться в преданном служении. И если это общество преданных еще и во время давания, то наши шансы увеличиваются во много раз. И тот, кто хочет действительно прогрессировать, и тот, кто хочет почувствовать то счастье, ради которого можно отказаться от всех видов материальных наслаждений, я лично смиренными сложенными ладонями обращаюсь к таким преданным и молю вас, пожалуйста, постройте свои планы таким образом, чтобы в этой жизни как можно больше лет провести во Вриндаване. Шрила Прабхадананда Сарасвати сказал: «Я так много жил во Вриндаване и так часто повторял имя Ширада, что это будет моим единственным целым вкладом в мою карму в тот момент, когда я отправлюсь в ад из-за своих греховных действий». Так вот, понимая, что за все наши какие-то проступки в преданном служении можно отправиться в ад, так или иначе. Да, и Шрила Прабхупада никогда не говорил ничего противоположного. Он говорит, что все возможно, мы должны отвечать за свои поступки. Так уж или иначе, если это произойдет, мы можем хотя бы сказать, что так или иначе в этой жизни я так много жил во Вриндаване и так много повторял имя Рада. Отнеситесь, пожалуйста, серьезно к тому, о чем я вам сказал сегодня. И большое вам спасибо за внимание. Харе Кришна. В заключение после лекции хорошо бы спеть еще 5 минут киртан. И сейчас будет просьба, пожалуйста, не расходитесь. Потому что все то, что говорится, оно предназначено только для того, чтобы петь. Если мы поговорили о том, как все здорово, все хорошо, процесс преданного служения приносит счастье, мы поговорили об этом, а когда доходит до непосредственно до процесса, все встали и ушли, какой смысл сидеть было? Поэтому 5 минут, никто за 5 минут не умрет. Да, нигде ничего, там просад весь не съедят, не волнуйтесь. 5 минут можно подождать. Давайте споем 5 минут, и вот после этого можно уже расходиться. Харе Кришна, Харе Кришна.